Дорогие мои, сколько раз я говорю, с разных сторон разъясняю, объясняю, и все равно надо детально указать, что именно я имею в виду, когда говорю, что новая эпоха начинается после пришествия святого Михаила. Приносит нечто новое. Вот сколько раз я говорю, и наши иногда задают такие вопросы, что опять приходится заново объяснять элементарные вещи. Ну, когда я подумал, лучше повторить и еще сильно подчеркнуть, чем пропустить мимо, да? Потому что не только вы же слушаете, но я думаю, что очень многие слушают эти лекции, и назидание их от доктора, разумеется, не от себя, я всегда говорю, а доктор это полезно всегда. Что конкретно я имею в виду, дорогие мои? Сегодня мы нечто новое скажем о художественном восприятии, восприятии поэзии, музыки, живописи и так далее, да? Что касается искусства. Нечто новое. Это нечто новое, разумеется, вытекает из духовной науки. Но когда мы все знаем, почти все, да, то, что не переведено, я это не могу читать, я немецкий не знаю. Но то, что на русском языке переведено, мы это читали много раз, там, 7 раз, 20, 30, 40, 100 раз, да, в годе положения, я часто говорю, 100 раз с лишним читал. Философии свободы 100 раз лишним и так далее, да? Мистерия Солнца воскресенье вообще не имеет числа. Каждое лето я читаю его несколько раз. К чему я говорю? Художественное восприятие должно все утончаться и утончаться. Что имею я в виду? Это самое прекрасное, что мы можем действительно из духовной науки понять, а потом стимулировать нашу волю. Дорогие мои, вот как вначале я хочу сказать так, что когда мы воспринимаем что-либо великое, это будет Бетховен, Вагнер, Моцарт, Чайковский. Я особенно люблю Бетховена, Вагнера и Чайковского. А вернее Бетховена и Чайковского. А потом уже остальные все великие композиторы. Да? Ну почему это другой вопрос? Что я имею в виду? Когда мы слушаем музыку, в данный момент музыку возьмем, мы видим, все равно, да? Мы воспринимаем гениальность автора, правильно? И вот на концерте люди кричат, автора, автора, пусть выйдет автор, да? А вот я ставлю, а кто автор? И здесь мы оккультно-эзотерически, исходя из реального, надо ответить, кто автор? Автор, проводником является Бетховен. А автор – это гений народа. Значит, мы столько раз должны слушать и Бетховена, и Вагнера, и Моцарта, и так далее, все, и Пушкина, и Лермонтова, и Толстого. Ну, Толстого невозможно так 7 раз читать, да? Один раз прошел, 2 раза максимум, и все. Но музыку невозможно исчерпать, правильно? Когда мы слушаем Бетховен, мы должны проникнуть в восприятии до истинного автора этого произведения. Это дух народа. Это архангел вашего народа, нашего народа, народа Европы и так далее. И если наше восприятие, это гениальное прозрение должно быть, я согласен, что это великая идея, великий идеал и великая задача каждой души человека. Потому что если Бетховен от нас требует, чтобы мы постигали бы его гениальные произведения, то сверхавтор то же самое желает. Архангел вашего народа хочет, чтобы вы восприняли Чайковского. Вы такой писали, чтобы доходило бы ваше восприятие до архангела России. Вот вам задача. Поэтому мы очень сильно отстаем, дорогие мои, в восприятии музыки. Я и от себя говорю, и для вас говорю. Мы должны слушать, утончаться, чтобы наше восприятие восприняло не только гений Бетховена или Моцарта. Нет, мы должны возвыситься до восприятия, уже это уже оккультно, эзотерическое, до восприятия Архангела. Архангел хочет, чтобы его гениальная инспирация была бы воспринята. В этом задача, почему духи эпохи посылают всех этих гениальных людей. Не только потому, что мы восхищались бы Чайковским, и только. Обрисовывали бы душу Чайковским, и кроме поклонялись бы не этими. Задача души человека – великая задача. Душа имеет божественную цель, божественные возможности. И вот один великий шаг до восприятия Архангела вашего народа, моего народа, и народа Германии, и Италии, и так далее. Да? Значит, когда мы воспринимаем итальянскую музыку, мы должны смочь воспринять душу итальянской души, групповой души. А это Архангел, творец народа. Творит не только народу, но и народного творчества. Все великое истекает от Архангела. И здесь я должен еще возвесить это требование. Потому что, дорогие мои, это реальность требует этого. Это не мои только просто пожелания. Теперь поставим вопрос так. Как живет человек и как отличается его душевная жизнь от жизни ангела? От жизни архангела, архая. И как живет душа духу формы, духу движения, духу мудрости. То есть вторая иерархия. Да. Первое. Как живет человек вообще? Как его душевная жизнь обустроена? Да? Как фигурация? Как апа? Когда днем человек что-либо воспринимает во внешнем мире, да? У него есть впечатление внешнего мира. И на этом заканчивается. А потом ведет его внутренняя жизнь. То, что он воспринял вовне, переходит это в понятие, в представление, в ощущение душевное. Да? Значит, происходит углубление, да? Стимулирует волю, да? Обогащает душевную жизнь. Да? Происходят какие-то понятия, оформляются представления. Да? Это его внутренняя жизнь. Согласны? Нет? Значит, днем человек живет во внешнем мире, при восприятии внешнего мира, это очень просто. И живет внутренней жизнью. Все свои мечты и так далее, чтобы жить. На это время не ухаться. Так живет человек. А как живет ангел? Архангел и архаи. Если вы хорошо знаете духовную науку, то вы согласитесь со мной, что я цитирую доктора. А это проявляется таким образом. Когда ангел во внешнем мире что-либо воспринимает, он тут же его проявляет в откровении. То есть творчество ангела – это есть во внешнем мире проецирование того, что он воспринял во внешнем. Когда мы внешне воспринимаем, это наша земная жизнь. Этим заканчивается. А когда мы углубляемся, я повторяюсь, когда мы углубляемся, там происходит наша внутренняя жизнь со своими мыслями, эмоциями, волевыми мыслями. Да? А как ангел живет? И архангел, и архай. То есть третья иерархия. Да? Когда архай, дух эпохи, что-либо воспринимает вовне, душа его тут же хочет участвовать в художестве. Он проявляет вовне. Это его творчество, это его красота, это его звук, композиции и так далее. Это его живопись со всеми композициями. Это великое творение мгновенное. То есть душа ничего не удерживает в себе, то, что он воспринял вовне. Вот мы встречаемся противного, неприятного человека, да? Мы же вносим внутрь, мы же это не проявляем. Мы прямо ему в лицо не говорим, что ты негодяй, подлец, убийца, вор, разбойник. Да? Мы же это не говорим. Мы это внутри сам. Ангел это не может. Ангел увидит Люцифера. Ты искуситель, прямо. Ваш отец дьявол. 844 Евангелия, да? То есть, ангелы, архангелы, архаи ничего не утаивают в себе, тут же проецируют это и проецируют есть его творчество. То, что Леонардо пишет и выносит вовне, это его внутренняя жизнь выносит на полотно. Да и так далее. В общем, ясно, я думаю. Так, это первая фаза его душевной жизни. А когда ангел углубляется в себя, а когда архангел углубляется в свою внутреннюю жизнь, какова его внутренняя жизнь? Вы помните? Я просто поставил вопрос. Добавляем, когда архангел или архай углубляется в свою душевную жизнь, то такая душа наполняется второй иерархией. Это не может. My kapáliśmy wnętrze naszych egoistycznych tych potrzebności duszewnych życi i tak dalej, tak dalej. Da, my lubimy, nienawidzimy i tak dalej. No my nie możemy воспринять ангельскую жизнь, ангельскую душу, когда мы углубляемся вовнутрь. Этим отличается человек от третьей иерархии. Ангел, архангел, архангел. Да? Это третья иерархия, самая низкая иерархия. Значит, когда архангел хочет углубиться во внутреннюю жизнь, он не остается одно. Это не изолированная жизнь. Он не может отмежеваться от внешнего мира. А мы можем. В этом и наша свобода. Правильно? Вот я живу своей внутренней жизнью. Я не хочу делиться ни с кем. У меня печаль, радость и так далее. И, да? Это может. А ангел это не может. Ангел, когда углубляется в свою жизнь, тут же наполняется второй иерархией. То есть солнечной иерархией. Духи формы, духи движения, духи мудрости, которые живут на солнце. Это солнечная иерархия. Да? Это вторая иерархия. Значит, когда архай, дух эпохи, хочет углубиться в себя, он тут же наполняется духом мудрости, духом движения и духом формы. Да? Вот теперь мы легко перейдем то, что я хотел добавить. Значит, когда гениальный человек творит что-либо гениальное, это инспирация от архангела, от духов эпохи, от ангелов, но сами они наполняются духами формы, движения, духом мудрости, значит, мы принимаем участие и в их творчестве. Значит, мы должны возвысить наше восприятие искусства до второй иерархии. Вот вам задача искусства. И поверьте мне, дорогие мои, когда вкус утончается, действительно, когда очень-очень утончается, и действительно рафинированно становится душа, и очень тонко воспринимает искусство, он должен дойти не только до архангела, не только до духа эпохи. Это более высокая ступень, да? Но и должен воспринять и духом формы, духом движения и духом мудрости. Теперь поставь вопрос, а как это проявляется в искусстве? Это может быть наша фантазия или фантазия духовной науки. Да? Мы должны эзотерически разъяснить этот вопрос. Это очень важный вопрос, потому что это зависит от объективности и субъективности. Да? Да. Если бы творили бы только гениальная душа и только третья иерархия, то искусство было бы сугубо субъективным. То, что музыка или живопись становится объективным, в этом участвует вторая иерархия. Духи личности, духи архангелы, духи народа и ангелы, они участвуют в субъективной жизни человека. Они не могут творить формы, которые совершенно объективны. Но мы видим дерево, видим озеро, видим облака. То, что они объективны, они субъективны. Иначе, если мы в творении не принимали бы участие в духе формы, движения, духе мудрости, то есть солнечной духе, тогда все мы воспринимали бы так, как воспринимал Пилат. Что такое истина? Это я так воспринимаю, ты так воспринимаешь. Тебе нравится Мурилю? А мне нравится Леонардо да Винчи. Я говорю, что это плохо, а это хорошо. Никакого объективного восприятия не существовало. То, что у нас есть объективное восприятие. Да, да, мы видим дерево таким-то, но мы же видим дерево, да, а не куст. Правильно? Мы же различаем. Вот этого различения не было бы. А отсюда происходят и ясновидческие галлюцинации, дорогие мои. Один видит так и не верит тому, что видит другой. А вот здесь не участвует дух и форме движения духа мудрости. Потом это разногласие, причем противостояние страшное. Один ненавидит другого, я сам видишь его, в кавычках, конечно. Потому что он так видит, понимаете, и все, закончено. Я всегда классический пример привожу. Вчера пришла одна очень хорошая человек, ей где-то 67 или 67, вот только что подошла она к духовному. Но подошла с такой сердечностью, что я просто был удивлен. Ничего не читал, ничего не знал, но всем сердцем принимать чувство уже вошла в нашу группу. Просто удивительно. Я ей тут же сказал, мой классический пример, это прекрасно знает, но я еще раз повторю для Анны хотя бы. Девочка сидела там, в ряду подошла ко мне и сказала, что я святая Нина. Я скажу, ты считай, который мне говорит, разбритесь между собой, кто из вас это, и потом поверю, я вам. Это классический пример. Одна стала и сказала, что я Богоматерь. Понимаете? До какой степени шизофрении доходит. Да? А ты 31-я. Это правильно, действительно так. Потому что доктор получил письмо, подпись, Богоматерь. Второе письмо, Богоматерь. Вы все подписываете Богоматерь. Да? Они даже не знают того, что в одной инкарнации женщина, а в другой инкарнации уже мужчина. Хотя для эзотерической это неграмотность, да? Я к чему говорю, что ясновидение, когда проникнет дух Солнца, то есть иерархия, второй иерархии, душа и Солнце, второй иерархии, тогда у нас появляется объективное восприятие и мира, и ясновидческого мира, и небесного мира, и ада тоже, разумеется. А иначе все было бы совершенно субъективным. Вот когда духи в форме отошли в правление человечества, и это место заняло духи и эпохи, тогда появилась субъективная жизнь человека. Потому что они могут твориться в субъективном мире, они не могут сотворить нечто совершенно объективное. До нас это не доходит. А духи в форме имеют такую власть, что они творят совершенно объективно. Когда мы видим Солнце, мы не говорим, что это Луна. А субъективное ясновидение может совершенно свободно говорить. А ты видишь что? А я вижу Луну. И это действительно было, дорогие мои. Это не мои фантазии. Я приведу великий пример. Великий пример. Блаватская говорила, что Люцифер – это добрый бог. А о Христе говорил очень совсем хорошие вещи. Почему? Его ясновидение было затуманено, было изуродовано, у него было кривые зеркала в глазах. Потому не видел, кто есть Бог, а кто есть слуга Бога. Представлял Яхве как самого главного Бога. А Христе как подчиненным говорил. Вот, пожалуйста, великий пример. Почему? Потому что там не проникло луч Солнца, то есть я имею в виду духи формы, духи движения, духи мудрости. Если они проникли в ясновидение Блаватского, то Блаватская стала бы видеть объективно. Вот это, так сказать, важный момент. Я хотел доказать не только так, демонстрацию вам сказать. То есть, у нас задача такова. В живописи, в искусстве, в музыке мы должны удовлетвориться тем, что мы очень хорошо знаем Бетховена. Мы должны наше восприятие довести до душа архангела. Это очень тонко, когда душа проникает уже в духовный мир и начинает воспринимать уже архангельскую как творца. Поэтому, когда мы требуем автора, кто автор? Автор есть архангел. И более того, истинные, то есть к этому присоединяются, разумеется, духи формы, они создают совершенно объективную способность в нашем восприятии. И мы должны знать, что в искусстве, раз это форма, раз это объективное для восприятия, да, мы это воспринимаем объективно. В этом участвует непременно вторая иерархия. И духи формы, движения и мудрости, они принимают участие в том творчестве, которым мы так восхищаемся. И мы должны, у нас задача есть, мы должны возвысить наше восприятие искусства до солнечных существ. Тогда мы можем спокойно сказать, да, вот уже хватит служить девятую симфонию и так далее. Да. Одним словом, это самое такое значительное, что я хотел первым блоком сказать, потому что это действительно сильная задача. Высокая задача. Да. Теперь я к этому непременно хочу присоединить то, что очень многие люди ошибаются в этом. И здесь надо сказать так. С 15 столетия, как вы прекрасно знаете, и это мы много раз говорили, начинается эпоха души сознательной. Начинается эпоха. Самая главная эпоха начинается, и решающая эпоха начинается. Что было, как жила душа до Не после. Мы это должны немного так обозреть, чтобы мы понимали всю значимость именно новой эпохи. Вот как мы часто говорим, хлеб насущный на сей день. Да? Мы больше не должны принимать пищу от прошлого. Прошлое – это анахронизм, это антиквария, это застывшие понятия, застывшие догмы и уже неупотребляемый хлеб. И от этого мы должны оторваться и перейти в новую фазу эволюции. А это значит принимать пищу только от Святого Духа, только от Михаила. А это, извините меня, это не фанатизм. Это не односторонность. Это абсолютная реальность. Это, разумеется, это не исключает того, о чем хочу не говорить сейчас, это не исключает того, что мы не знали все наше прошлое. Да? Мы прекрасно должны знать Ренессанс. Прекрасно. И все, даже не хочу повторять, все прекрасно нам дать очень хорошо. Но мы должны обратить внимание на то, что есть новое в эпохе. И с чего начинается действительно истинное христианство. Когда я живу в прошлом, когда я увлекаюсь прошлыми ценностями, это не христианство. Сколько бы мы ни говорили и упоминали слова нашего Господа, имя нашего Господа, это не христианство. В этом смысле и католичество, и так далее, все они живут в догмах, в прошлом. И эти ритуалы, эти церемонии, это все прошлое, это все застывшее, это догматическая жизнь. Ни в коем случае нельзя принимать за истинное христианство. С чего начинается христианство? Вы это прекрасно знаете. С чувства свободы. Если нет свободы, то не будет никогда и восприятия Спасителя. Вот Михаил приносит ту силу, которая пробуждает нас. Обратите внимание, как я сказал. Михаил приносит силу, но эту силу нам не передает. Приносит силу, чтобы эта сила пробудила бы в нас нашу душу к свободе, к самостоятельному постижению всего того, что есть реальность и в чем заключается импульс Христа. То есть Михаил ничего нам не дает в готовом виде, но приносит ту силу, через которую мы пробуждаемся. Поэтому в Святом Духе мы пробуждаемся. Да? К чему я говорю? Профессиональная жизнь, увлечение искусством, это закончилось. Но несмотря на то, что я тут же говорю, что это мы должны знать, мы должны отойти, делать шаг в сторону 20-го столетия. Да? Сейчас быть художником, композитором, живописцем и так далее, это уже отставшая душа. Вот у нас есть очень хороший художник. Даже знает доктор очень хороший человек, много читает, даже имеет большой стаж. Но не может оторваться от своей профессиональной жизни. Он хороший художник. Умный, образованный, и все равно не может оторваться. В этом и как раз заложена большая проблема. Трудно находиться в эпохе. И поэтому эпоха, новая эпоха, которая начинается от духов эпохи, в данном случае, разумеется, Михаил вступает в них. Сам Михаил родил именно Ренессанс. И Божье заставляет нас теперь оторваться от этого Ренессанса и принять совершенно новое. В чем заключается новое? Это трудный момент, поэтому я немного останусь. Дорогие мои, музыка Бетховена, музыка Моцарта, Вагнера и так далее, всех этих великих композиторов и поэзии, живописи и так далее. Какова их сущность? Там есть так, народная душа, человек, который представляет своего народа, Гёте немец, Вагнер немец, Бетховен, Бах и так далее, все. Да? Здесь мы имеем реальность, это немецкая душа, то есть архангел Германии воздействует на гениальную душу и проявляется такое произведение, которое национального характера. Ну, потому что там участвуют и третья иерархия и даже вторая иерархия, оно становится объединенным и выходит за рамки национальности. А теперь наступает такая эпоха, когда полностью надо оторваться от национальной линии. А это другое. Потому те, которые носят все же в своей глубине души национальность, они не могут оторваться полностью. Они хотят опять жить в национальном русле и принимать, так сказать, подсознательную инспирацию от архангела своего народа. Поэтому национальная ориентация раздробляет человечество. Противопоставляет один народ другому народу. А это не есть христианство. Потому христианство очень трудное понятие. Очень трудное понятие. Люди не могут оторваться от корней, своих корней. А Христос говорит, тот, кто любит свою мать, отца, детей своего народа, и не может стать моим учеником, требует того, что мы должны полностью оторваться от архангельского правления и перейти к архаям и перейти к духам второй иерархии. Христос же спускается от солнечного региона, да, и приносит солнечное мировоззрение. Мировоззрение, которое не зависит от никаких национальных линий и часов. Я понимаю, что это очень трудно, но такова ситуация, реальность. Реальность теперь такова. Святой Дух, дальнейшее, Святой Дух должен действовать на гениальную душу. И гениальная душа должна творить не из корней своего народа, не из инспирации архангела своего народа, народной души, а от чисто Святого Духа. И те, которые смогут перейти на эту платформу полностью, полностью могут оторваться им. Причем оторваться каким образом, я это тоже должен сказать, потому что иначе получается односторонний фанатизм и сектантство. Что я имею в виду, дорогие мои? Вот элементарно. Когда мы засыпаем, мы оставляем в постели, прекрасно знаете, эфирное тело и физическое тело. Где заложен импульс национальности? В эфирном теле, не в астральном теле. В эфирном теле у нас есть одна часть, одна прослойка, в которой мы принимаем национальность и изживаем национальность. Если у нас не было бы эфирного тела, то мы не любили бы свой народ, у нас не было бы национального отношения к своему народу. То, что это у нас есть, это благодаря эфирному телу. Но не полностью эфирному телу. Прекрасно понимаете, да? В эфирном теле много потоков. И космических звезд, мире, и космических мышлений, и так далее, да? Но, когда мы засыпаем, мы же оставляем эфирное тело в постели. Значит, когда мы засыпаем, мы выходим от чувства национальности. Когда человек спит, он не является ни русским, ни грузином, ни немцем, ни итальянцем. Это сливается в общечеловеческое состояние. Но более того, духовная наука учит нас тому, что когда душа засыпает, такая душа общается со всеми архангельскими существами. То есть общается со всеми народами. Чтобы мы возлюбили не только свой народ, но мы возлюбили все человечество. Этому способствует то, что мы рождаемся в других народах. Это прекрасно вы знаете, да? Один раз ты являешься русским, второй раз немцем, а третий раз, если очень плохо ведешь себя, то перебрасывают тебя в Китай или в Японию, да? Или в чернокожий, да? Вот приходит, здравствуй, чернокожий, а он был в прошлой жизни итальянцем. И любили его народу. Но был бессовестным. Вот его отгоняют из Европы. Не достоин ты этому, да? Достоин своему народу. Значит, свой народ надо любить, а об этом нет речи. Потому что у нас есть эфирное тело. Но это эфирное тело не должно заполниться полностью одной национальностью. Что происходит, когда человек ненавидит какую-либо национальность? Что говорит доктор об этом? Ночью эта душа находится у того архангела, который ненавидит другую, да? Ты не любишь, очень не любишь Грузию, да? Значит, ты ночью, пожалуйста, подойди к архангелу Грузии и там обучайся, как надо любить этот народ. Днем пробуждается, ненавидит Грузию. Ночью очень сильно любит Грузию. Вот это и подсознательное глубина, дорогие мои. Поэтому эзотерика учит нас этим подсознательным течением, с которым мы, не имея ясновидения, знакомимся из духовной науки. Да? Дальше, дорогие мои. Мы же прекрасно знаем, что человек есть Бог. Значит, Бог не может быть, не может иметь национальный характер. Да? Бог есть общечеловеческое положение, правильно, да? Богдановичу, любить всех. Какой ты Бог, если ты ненавидишь того, 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 и любишь только своего, да? Это не Бог. И еще надо добавить непременно. Когда ты ненавидишь какой-либо народ, это значит эзотерически, то есть тайное, что происходит в душе. Это значит, Ариман вкрадывается в твою астральницу и возбуждает ненависть к какому-либо народу. Это мы должны очень... Это грамотно, дорогие. Когда ты ненавидишь какой-то народ, это значит, что в твоем астральном теле засел Ариман и возбуждает ненависть. Ненависть – это его конюх. Поэтому мы должны сказать так. Чтобы это вы, я помню хорошо, мне это часто говорили, чтобы любить всех, надо инкарнироваться во всех народах. Один раз ты немец, второй раз ты итальянец, потом француз, потом англичанин, потом испанец, и потом переходишь в Россию, потом дальше на Кавказе, потом достойный идешь дальше на Восток, потом в Азии поглощаешься. В общем, одно слово, как заставляет провидение любить всех? Через инкарнацию. Поэтому те люди, которые не принимают инкарнацию, они не могут продвигаться вперед. А инкарнация – это инспирация от Святого Духа. Это очень сильная идея, это величайшая идея, потому что инкарнация заставляет и учит нас, как любить все человечество. Это великий урок, когда мы рождаемся один раз в России, второй раз в Европе и так далее, и так далее. Да? Одним словом, мы должны знать, что ненависть к какому-либо народу – это арманское, нечто арманское искушение. Да, мы должны освободиться. Поэтому мы должны любить гениальных людей каждого народа. И тем самым мы немного подступаем к архангелам этих народов. Да? Великое восприятие искусства, великое восприятие искусства возвещает нас до архангельского переживания. И когда мы днем можем уже общаться с этими величайшими творениями, общаться с этими гениальными душами, тогда уже мы немного приближаемся к цели искусства. Да? И тем самым мы начинаем правильно воспринимать человечество, человека и так далее. Да? Теперь, что касается очень значительных вопросов. Вот. Мало кто понимает, дорогие мои, первое, что я хочу сказать, как достигнуть познания высших миров, начальная страница. Очень много читают, но мало кто обращает на это внимание. Я хочу ваше внимание обратить на это. Это первое. И второе. Когда Господь говорит, я есть дверь, тоже очень мало понимают люди, что это значит. Для 20-го столетия мы должны сказать так. Дверь отныне мировоззрение Михаила. Ко всему дверь. Мало кто так сказал. Хотя очень много читают, им нравится, что у меня есть дверь, я есть истина, путь, жизнь и так далее. А реально, применить это к сегодняшнему состоянию, к мировоззрению, мы понимаем ли до конца, что дверь ко всему от них является духовная наука, которая есть мировоззрение Святого Духа, мировоззрение от самого Спасителя. Значит, через эту дверь, через Святого Духа, через мировоззрение Михаила, мы должны подойти ко всему. И вот в этом отношении я говорю вам, что заниматься искусством как профессиональной жизнью, это уже отставшись. Потому что Святой Дух, дверь, уже не подталкивает к тому, чтобы ты стал профессионалом. Теперь ты должен воспринять мировоззрение Михаила. Но, простите меня, это не значит, что не знать. Надо знать все свое прошлое. Откуда корни, надо знать. Но иметь самостоятельное переживание от всего этого, да? Потому что я не хочу повторяться, да? Поэтому, когда мы говорим, что дверь отныне 8.32. Все время как назойно видели. 8.32, 8.32. Да, именно через 8.32 и происходит хлеб насущный, наследие. Одним словом, мы должны знать, что ко всему должны применить 8.32. И вот здесь я очень интересную мысль я хочу вам сказать. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Но не только свободными. Но когда вы познаете истину, у вас появляется инстинкт истины. Об этом в Евангелии сказано очень удивительно хорошие слова. Значит, когда я изучаю духовную науку, я усиливаю чувство истины. Prečo hľadujete usilujúce? Pravo je pravusilujstvo, pravusilujúce jeden instinkt, to je to usilenie, čustvo istiny, делать меня способным восприять и оценить все то, что я даже не знаю. Вот это очень важно. Вот встречается что-то новое течение, да? У меня уже есть инстинкт истины. Я сразу, не зная это, я уже сразу могу отгадать. Это правильно или неправильно? Потому что у меня инстинкт истины подсказывает, это неправильно. Люди скажут, ты еще не знаешь? Да, я не знаю. Но достаточно посмотреть фотографию, посмотреть несколько страниц, что этот человек говорит, уже все сразу должно быть ясно. Человек не должен обманывать себя, то есть он не должен ошибаться, если у него есть чувство истины. Вот пример. Подается вам музыка Чайковского. А вот если есть у вас истина, чувство истины в красоте, вы должны сразу заметить, это второстепенное произведение, это великое, это гениальное, это так, между прочим. Вот вам чувство истины, что должно подсказывать. Поэтому, когда мы слушаем Дарганбического, Мусорского и этого Верди, да, мы должны всегда чувствовать, где это гениально, где это действительно прекрасно, а где второстепенное произведение. Например, очень хорошая поэма у Чайковского, 1812 год. Вот я вам даю задание. Прослушайте эту симфоническую поэму, и потом в следующий воскресенье скажете мне, где гениально, а где не гениально. А где просто талантливость композитора, да? Он талантливый, он рисует хорошо в оркестровке. А где это гениально? А где это второстепенное? И даже третьестепенное, да? Я же часто говорю, Бетховен, сонаты, 32 сонаты. Что, все 32 это гениально? Ничего подобного. Несколько сонат гениально. Еще добавляю, вот первая часть гениальна, вторая уже не то, третья совсем не то, да? Вот, а пассионата все три части гениальны. Все эти часы. 32-я соната, первый час. Так, ничего. Вторая часть гениальная, да? Бетховена возьмем. Пятая симфония, первый час гениальная, вторая, третья, ну ничего, ну, можем, сможем сойти так, можно послушать. Или же Россини. Великолепно, но обливательский. Видите? Оценки очень должны быть точными. Ну что, что это великое, прекрасное, как композиция, да, как музыкальное творчество, диск хорошо, но не говорит о мудрости, говорит о поверхности. Поэтому музыка Верди, например, это оперное, да, произведение, все равно это так, поверхностное произведение, хотя и гениальное. Вот гениальное и все равно недостаточно. Да? Видите, какие проблемы я видел перед вами, и, пожалуйста, 1812 год, скажите мне, где гениально, где не гениально. Все, не скажу, не подскажу. Дальше пойдем. Дальше мы касаемся очень глубокого эзотерического потока, дорогие мои. Мы не только должны говорить внешне. Архангел итальянской души, британской души, русской души, грузинской и так далее, да? Но мы должны более конкретно характеризовать все это. И как характеризуется это в духовной науке, мы должны это хорошо знать. Потому что тогда у нас расширяется наше понятие, наше восприятие. Мы узко, мы уже смотрим на все происходящее вокруг нас. Мы же должны познать Вселенную. Мы должны познать на Земле, что происходит. А потом во Вселенной, да? И если мы здесь не можем разобраться, как мы разберемся, что происходит в 12 зодиаках, да? И так далее. То, одним словом, во всем нужно развитие. Индивидуальное, глубочайшее развитие. Развитие. Поэтому 8 принципов это уникально. Во все 8 принципов должно присутствовать. Да? Дальше. Вот я хочу разрешить очень такую эзотерическую тайну. Я хочу из духовной науки, разумеется. Мы знаем, например, так, что французская душа, душа Франции, да, запечатывает очень сильно в французском народе эфир в эфирном теле запечатывает свой национальный характер. Поэтому, если мы говорим о национальности, то очень сильно развито у французов. Именно чувство национальности. Вы скажете, что в России подойдет к этому. Итальянская душа носит характер египетско-вавилонского. Повторяет египетско-вавилонское поведение. буду развивает душу ощущающую. Значит, посмотрите, мы носим в душе, да, душа характера, душа ощущающая, душа сознательная, потом я, потом манас, будхи. Но в отдельном народе это концентрируется очень сильно, чтобы мы, изучая вот итальянскую душу, утончали нашу душу ощущающую. Потому существует итальянский и испанский народ. Англо-американский язычный народ усиливает душу сознательную. Душа сознательная держится на восприятии внешних чувств. Да? Это, а восприятие внешних чувств, что созрицает? Внешний материальный мир. Отсюда их материализм. Отсюда их экономическая свойственность и его души. Англичане в основном это носят душу сознательную, но развивают материализм из-за того, что это их восприятие уровня. И поэтому они призваны к экономической жизни. Вся экономическая культура, вообще экономическая экспансия и материалистическая материализм, экспансия материализма, научное мышление идет от британского народа. Российская душа. Обратите внимание. Француз очень сильно воспринимает в своем эфирном цели свой национальный характер, и он хвастается и гордится тем, что я француз. У русского этого нет вообще. Почему нет? Его российская душа в эмбриональном состоянии. Пока эта душа не может обладать личностью, индивидуальностью русской души. Поэтому более-менее свободна эта душа от национального характера. Вы скажете, что у России нет национального чувства? Нет. Оно в эмбриональном состоянии. И я сейчас не хочу там откровение политическое делать, это сейчас не наше дело. Вообще мы не должны заниматься политикой, это вы знаете, без меня. Но я хочу сказать, что если в России была бы настоящая национальность, развитая очень сильно, как у француза, не было бы такой бедствия в России. И в окраинах, и не в окраинах. Не было такого социального плачевного состояния и умственного состояния. Не было бы такой тирании, я все время пишу политику. Не было бы такой тирании от власти, порабощения разума. Все раболепно существуют. Это рабское состояние души. Не было, не было бы такое, как французская революция, которая не терпит порабощения народа. Но в этом заключается его положительные черты. Потому что российскую душу сохранили, не дали развиться. Потому его народная душа в эмбриональном состоянии, потому что ожидает своего великого будущего. Это чистая культура. В российской душе действует самодух. Теперь я эзотерически хочу объяснить, разъяснить. Самодух, мы это знаем, да? Душа, ощущающая в Италии, душа рассудочная во Франции, душа сознательная в Британии, а через «я» это немецкая душа развивается. А Россия развивается через самодух. А самодуха пока же нет. Понимаете? Самодух, как групповая душа, она не может так сильно воздействовать на народную душу России, потому что она пока само временное состояние. Потом это парит душа. Но с другой стороны, когда российская душа в инкарнации в России, да, когда душа проходит в смерти, прямо попадает в самодух, прямо в английскую душу пропадает. Ему легко. А французу очень трудно вырваться из оков национальности, потому что там сильная печать национального. Видите, как это все очень сложно, дорогие мои. С одной стороны, как-то хорошо, а с другой стороны, очень плохо даже. Душа живет в рабском состоянии французской души, потому что у нее очень сильное чувство в эфирном цели национальности, не может оторваться от этих оков. А душа же божественная. Понимаете? Не может вырваться из этих оков. А российская душа, пройдя врата смерти, прямо в царство ангелов попадает. Потому что она свободна. Это не касается политического вопроса, дорогие мои. Как вы знаете, там действует, как вы сказали, в прошлой лекции там действует ум, рожденный из зверя. Но надо все же немного коснуться этих вопросов, потому что это, ну, все же это влияет, дорогие мои. То, что российская душа приняла социализм и коммунизм, и ожидали коммунизм, а здесь ожидали, как Петру всем говорит, мы не дождемся коммунизма. Но жалко моих детей, они дождутся. Мы не дождемся этого, мы умереглись. Но жалко детей, они попадут в социализм. Простите, но... Так. Я к чему говорю, что Россия приняла самые тяжелые доли. Она приняла именно зверя со всеми этими вождями. Это тирания, это нереальная тирания. Да? Тут доктор даже говорит, самая худшая тирания во всей эволюции Земли. Вот такая тирания, страшная сила распространяется на востоке Европы, то есть в России имеет в виду, да? Почему? Потому что душа пока спит. Потом можно нахлопучить что угодно. Там марксизм, эти ленинизм, это все не только глупость, а это прямо зло. Это душа принимает, да, коммунист, все хорошо, пойдем. Чему верим? Потому что доктор характеризует русскую душу так. Русская душа – самая религиозная душа. Вот видите, какие обороты даются. Самая... Душа принимает религиозно. И всех других считают еретиками. Те, которые не принимают их идеи. Ты не веришь в коммунизм, ты еретик. Там религиозная борьба идет. Да. Ну, а сейчас это далеко пойдет, дальше мы должны еще очень много вещей успеть. Так что, дорогие мои, поэтому Россия спрянет это сюда. Ну, это знаете от меня, да? Это слава Пушкина. И на обломках коммунизма, социализма напишут имена последовательной духовной науки. Одним словом, шестая культура – это российская культура. А седьмая культура? Седьмая культура – англо-американская культура. Как? Мы же сказали, что в Англии развивается душа сознательная материалистическим уклоном. Экономическим уклоном. Экономика – это прямо, вы знаете, без меня. Экономика и душа сознательная. Англичанин – зритель. Так смотрит, как зритель на революцию человечества. И развивает страшный материализм, атеизм, научное мышление и экономическое мышление. Как же седьмая культура будет англо-американская? Таким образом, дорогие мои, что... Эволюция идет очень сложным образом, и провидение знает, кого когда пробудить и что происходит от этого. Так как российская душа приняла это ложное мировоззрение, это даже это мировоззрение зверя, да? Приняла, душа российская может именно переработать все и создать действительно христианское социальное общество. Если душа России не приняла бы это зло социализма, она не смогла бы переварить в себе и в метаморфозе это все вродить именно шестую истинно социальную жизнь, экономическую, братскую и так далее. Да? Там же я англо-американский народ. Сейчас там развивается материалист, но в глубине души англичанина и английского народа, в глубине души божественная душа ожидает своего воскрешения. И снизу будет наверх воссадить чисто спиритуальный духовный элемент. Далекий Восток развивал духовность. Сверху идет духовность, и душа принимает сверху откровение, божественное откровение, не имея пока души сознательной. Европа развивается через я, через мышление. И там сейчас дальше. А англичане развивают материализм до поры до времени. А в глубине пробуждается душа божественная, которая все перемарит и эту экономическую материальную жизнь превратит прямо в духовную. Поэтому душа божественная и ждет своего воссаживания. Там седьмой культурой будет именно американская культура, которая повторит древнеиндийской, но на уровне сознания. Душа сознательная плюс духовность. Вот что даст в конце концов, английская душа. Поэтому так очень многогранно развивается в Европе и британский континент, все это вместе взятое, развивается очень сложным образом. И мы должны это все воспринимать, чтобы расширить наши душевные понятия и горизонты нашей душевной жизни. Иначе все будет узко. Одним словом, с одной стороны, мы должны знать все прекрасное, гениальное, потому что это творение, сущность от второй иерархии. Они создали нам возможность объективно воспринять любое творение гениальное. Да? Потом архангел, потом душа гениальная и так далее. Да? Дорогие мои, я непременно хочу характеризовать сущности три слоя каждого народа. Возьмем русских. Вот, а вас сейчас идет речь. Русская душа, русский человек. Как мы характеризуем? Кто такой представитель русского народа? Только гениальный. Они стоят на самой высокой платформе. Российская гениальность воспринимается, принимается сперва гениальными людьми. Это мы не помним, понимаете, да? Где Чайковский, а где простой музыкант, который не может родить, где Вивальди, а где Бетховен, да? Душа России принимает всю ее прелесть, всю многогранность, принимает сперва великий человек. Это будет Пушкин, Лермонтов и так далее, и в особенности Чайковский, да? Понимаете? Потом те, которые понимают этих великих людей. Это вторая прослойка русского человека. Значит, кто есть русский? Гениальный русский. Потом те, которые понимают. Вы помните это слова Роман Руан сказал, вслед за гениями идут те, которые понимают гений. Это слова, я еще много лет назад говорил вам это. Значит, если ты русский, то ты должен понимать культуру России. Если ты не понимаешь, пусть ты не знаешь этого, не знаешь этого, русский, представь, какой же ты русский? Ты на русском языке говорящий человек, но человек, который еще имеет совесть, справедливость. А если ты не понимаешь ни гениальных людей, ни являешься совестью, справедливым человеком, какой же ты русский? Ты просто на русском языке дно. Да? А потом идет бомж. Ну, бомж это нейтральное совершенно существо, которое вообще вне народа. Да? Ты только тогда представитель своего народа, когда ты, ну, разумеется, говоришь на русском языке, но имеешь еще чувство справедливости и совести. Если у тебя нет совести, нет справедливости, добавляется, ты не знаешь своих великих людей, ты вообще не русский. Якобы русский, говорящий на русском языке, не представитель русского народа. Поэтому, когда я спрашиваю, кого ты ненавидишь? Гениальных? Нет. Которые понимают гениальных? Нет. А как я? А этот негодяй, у нас тоже полно, у вас тоже полно, и везде полно. И я хочу вспомнить слова Байрона, великого английского поэта. Да? Он сказал, что я ненавидел свой народ. Потом начал путешествовать. И когда познакомился со всеми народами, это знакомство примирило меня к своему народу. Что я хочу от своего народа, когда везде негодяи, подонки, везде. Я смирился со своим народом. То же самое, у нас столько предателей своего народа, столько людей, которые не любят свой народ. Это же не представитель своего народа. Как ты можешь быть грузином, когда предаешь ты грузинам во всех храмах, во всех храмах? Там же и русский человек. Какой русский, если он вор, убийца, разбойник? 10-10. 10 глава, 10 стих Евангелия от Иоанна. Обрядный человек вор, убийца, разбойник. Это 10-10. С такими характеристиками не является он представителем своего народа. И так далее. Да? Я к чему говорю? Что? Территория за территорией хотят завладеть. Что рождается? Агрессия. Меня люблю. Ты же хочешь, чтобы я тебя люблю там. По-человечески обратись со мной. Есть великое изречение. Кто не возьмет лаской, не возьмет и строгостью. Значит, дорогие мои, такова позиция духовной науки. Когда мы ненавидим, значит, в астральном теле у нас сидит прямо Арима. Ариманчик какой-то маленький. Потом, как мы должны характеризовать отношение одного народа к другому? Мы должны сказать, если человек является представителем своего народа, то он прежде всего восхищается своими гениями, значит, уже культурный человек, интеллигент, развитая душа сознательная, ощущающая, душа рассудочная, это культурный человек. Его нельзя ненавидеть, его можно только уважать и любить. Ясно? Потом те, которые понимают. Если ты не понимаешь Чайковский, изволь изучай. Не понимаешь там Левитана и других, изволь изучать, да? Тогда ты представитель своего народа. Но если у тебя нет совести, нет справедливости, не образован, не культур, причем Бог убит с разным, какой ты представитель своего народа? Поэтому мы должны очень точно различаться, где есть русский человек, а где нет его, просто на русском языке говорящий негодяй. Или подонок, или подлец. Спросите за эту грубую. Да. Одно слово. Я поставлю этот вопрос, почему-то отвлекся. С 15-го столетия, и вернее, с 20-го столетия все меняется. И об этом я хочу уже очень так глубоко коснуться этого вопроса. Дорогие мои, до 15-го столетия Азия, вот этот Восток, Великий Восток, со своими великими традициями, да, там Заратустра и так далее, индийский народ, Азия жила в радости. В душе царила радость. А в Европе в это же время царил страх. Включая и Восточную Европу, и, разумеется, Кавказ. В душе подсознательно европейского народа, включая и Россию, Восток Европы, в душе подсознательно живет страх, великий страх. А в душе азиата жила радость. От чего это было зависело? Я коснулся в прошлый раз этого очень такого глубокого вопроса, просто напомню и пойду дальше. Дорогие мои, когда после Атлантиды, после катастрофы Атлантиды, человечество переходит в постатлантическую эпоху, все человечество разделилось. Часть потока пошло в Азию, а часть осталась в континенте Европы. Да? И эта почва земная и солнечный луч, который под другим углом освещает человечество Европы и Азии. Это имеет огромное значение. Именно. Задача постатлантической культуры, и эта задача, посмотрите, как медленно готовится. До 15-го столетия эта задача пока не нашла свои права. Не ходит в свои права, потому что это очень сложная пора, и это очень серьезная пора, и это не выдерживает очень многие люди. Что имею в виду? Задача Земли, это вы знаете без меня, это любовь и свобода. Это планета любви. А планета любви есть планета свободы. Любовь это основа на свободу, правильно? Простите меня, животное отношение это не любовь. Душа сознательная. Душа сознательно любит самым правильным образом. Планета Луны – это планета мудрости, вы знаете. А планета Земли – это планета любви. Но это любовь подготовилась до 15-го столетия. Значит, 8-10 тысяч лет до нашей эры подготавливается этот поток. Приходит Христос, мистерия Голков освещается, потом еще 15 столетий, это 1500 лет еще, и только с 15-го столетия входит тот импульс, ради которого вообще мы переселились на земную планету. Это свобода. А свобода без интеллекта невозможна. Правильно? Поэтому интеллект постепенно прививается человечеству. Этот интеллект, с одной стороны, относится к Михаилу, а с другой стороны, Ариману. Это самое большое жало. И самое большое препятствие для человечества. И человек должен правильным образом преодолеть. Значит, мы должны принять интеллект. Мы никак не можем обойтись без этого. Не приняв интеллекта, мы не станем свободны. Элементарно. Да? 80 это что такое? Познайте, а познать без интеллекта невозможно, да? Значит, мы должны познавать, значит, мы должны иметь интеллект. Но этот интеллект должен быть михаилическим, а не ариманическим. Когда вступает интеллект, вступает и аймоническое, и механическое. Значит, мы должны принять в разуме импульс, духовный импульс и ариманичный. Оба приходят. Без ариманичного мы не войдем в интеллект, а без Михаила мы пропадем в этом интеллекте. Этот интеллект чисто ариманический, и поэтому Гёте почувствовал это, написал своего Фауста. Идея Фауста можно было написать и другим образом, но гениальность поэзии – это для Гёте. А если Гёте написал бы Фауста, другой написал бы Фауста. Ну, поэтическое я не имею в виду, я имею в виду мировоззрение и проблематику. Да? Проблематика Фауста в чем? Что Фауст общается с Мефистофелем. Это есть основной мир, основная линия. Фауст знакомится с Ариманом, с Мефистофелем беседует. А это значит, что он принимает интеллект ариманический, тем самым добивается постепенно свободы. Поэтому Гёте написал Фауст, он написал представителя человечества. То есть человек неизбежно встречается с Ариманом. В интеллекте не всегда встречается с Ариманом. И мы должны размежевать здесь. Принимая импульс Михаила, мы уравновешиваем импульс Аримана. Да? Это есть новое нечто. И здесь мы не должны тратить время и энергию на антиквариат. Я имею в виду, если ты опять хочешь быть художником, если хочешь опять композитором быть дирижером, пианистом и так далее, это все пройденный этап. Одним словом, я к чему говорю? Но как принимает восточный человек, вы вспомните, я об этом говорил, как принимает восточный человек интеллект, а как принимает европейцы, включая, разумеется, Россию, это Восточная Европа, то это Европа и так далее, чтобы не повторяться. Да. Как понимать? Совершенно разным образом. Азиат, индиец, эпоха Заратустры и так далее, они принимают интеллект душевно. Они подставляют души. Вот течет интеллект, они подставляют души. А как европейцы принимают, как вы помните, я говорю об этом. Они принимают через тело. Интеллект входит в физическое тело и, разумеется, освобождает быстрее, вырабатывает быстрее человек самостоятельность и свободу, потому что тело, а в теле лежат межгоны друг от друга, да? А индус и восточные люди воспринимают интеллектуальный поток через душевную жизнь. Они не отрываются от духовно-душевного. Потому что в душе принимают все. И это все размягчает и одухотворяет их восприятие. Но зато они не могут освободиться. Они включены в духовную душевную жизнь более интенсивно, чем европейцы. Потому что европейцы хочет интеллектуально. То есть европейцы хочет развиваться через тело. А тело есть окрепшее. Да? Тело прямо арманское оформление. То, что непрозрачно. Правильно? Поэтому, если человек принимает интеллект через тело, там и вкрадывается ариманический страх сильнее, чем у европейца. Европейец связывается с душевно-духовной жизнью, а тут он принимает радость, но не имеет свободы. Поэтому восточный народ, имея в виду я Азию, там, говорит, они не могут подойти к свободе, они отстали очень сильно. Зато европейец, принимая интеллект через физическое тело, развивается быстрее свою личность, индивидуальность, и тем самым скорее добивается до философии, до мышления. И здесь уже добивает истинную свободу, потому что потом идет эпоха уже духовной науки. Значит, европейцы развивают через Ренессанс, это первый поток свободы, потому что в творчестве человек чувствует себя совершенно свободным, правильно, нет? Когда только человек уже не думает о том, что он детерминирован или нет. Это свободное творчество его, да? Здесь человек впитывает в себя импульс свободы. Поэтому Ренессанс – это первое начало эпохи свободы. Ренессанс рождается от Михаила. Потом проходит философский этап, развивается очень сильный интеллект и готовит духовную науку. Вот в духовной науке интеллект уже заходит через Михаила. И здесь в Святом Духе человек, принимая интеллект, принимает чисто духовный интеллект и становится свободным, истинно свободным существом, да? А азиат отстал. Теперь, до 18 столетия приблизительно, приблизительно от 15 до 19 18 столетия в душе европейца жил большой страх, потому что он интеллект принял от ариманического. В теле через тело, через физически уплотненное окаменевшее тело, принимает интеллект, разумеется, это армянский чистый поток. До эпохи Михаила, до 20-го столетия. А там жила радость, большая радость. Там было блаженство духовное, душевное. Два слова потеряли это. Начиная с эпохи Михаила, и там тоже уже живет страх. Но душа не может выкарабкаться из того, в чем она застряла. В чем застряла? В духовной душе застряла. То есть не имеет свободы. А интеллект прибавляется. Сейчас азиат имеет тоже интеллект, но этот интеллект уже имеет от Аймана. Отсюда и страх в душе. У европейцев есть все шансы освободиться от этого страха, принимая Святой Дух. Дорогие мои, я хочу это очень сильно подчеркнуть, потому что это очень важно. Я даже знаю, что вы с вами согласитесь со мной, но все равно я хочу подчеркнуть. Принимая интеллект в Святом Духе, это единственное спасение. Это не фанатизм. Это не односторонность. Это совершенно полная, универсальная реальность. Потому что все эти линии односторонности мы охарактеризовали и прошли уже. Душа итальянская, душа ощущающая, это односторонность. Если я поклоняюсь только итальянской душе, это односторонность, это фанатизм. Сейчас, пройдя и это, ты вливаешься. Разве можно сказать, что последователь Святого Духа – это фанатизм, это аскетизм, или это односторонность, да? Или это сектантизм? Можно это сказать? Святой Дух, я Святой Дух. Святой Дух носит универсальный интеллектуализм, тот чисто духовный. От Святого Духа интеллект течет к нам, дорогие мои. И те, которые это не примут, они в будущем не смогут исцелиться. Это слова чистой это цитату доктора я приношу. А в чем это заключается? То, что все прошлое, это анахронизм, это антиквариат, это догматы, это все ритуалы, там это все прошлое, это прошлогодний хлеб, не годится уже для пищи. Поэтому я сам говорю, с одной стороны, надо изучать весь ренессанс, но с другой стороны, уже надо оторваться от этого, отмечаться. Но не через отталкивание, а через прозрение, через восприятие. Я часто говорю, вот берег моря, да, вступил и на другом конце, когда выплываешь, вот это есть преодоление древности. Это очень сложно, я согласен. Это очень трудно. Но это, поэтому, если ты хочешь оторваться от прошлого, только чисто сектантский, это односторонность, это действительно. Но когда ты очень хорошо знаешь симфонии Бетховена, Моцарта и так далее, все творение великое, да, это уже не фантазия, когда тебе это не удовлетворяет, когда ты понимаешь вести от Святого Духа. Если это учитель человек, тогда не скажет, что мы говорим о фанатизме. Он не имеет права говорить что-либо от имени Святого Духа. Не имеет права от имени антропосов, потому что он пока не знает антропосов. И именно в том смысле, что ты должен знать весь ренессанс, пройдя философию и потом дойдя до... Они помогают только духовно. Это чистейший фанатизм. Я сам тебе говорю это часто, да? Но о философии, о ступени философии мы должны еще раз подчеркнуть. Непременно подчеркнуть. То, что мы сказали в прошлый раз. Самый хороший плод философии это наряд, разумеется, с Шеллингом, Фихтой, Гегелем и Гёте. Наряд, самый лучший плод это пессимист Эдуарда фон Гартмана, который очень точно сказал, что когда стремишься ты только к счастью, когда ты хочешь войти в рай и блаженствовать в рай, хорошо крепко выспаться сладко, это пессимизм. Почему? Потому что ты увлекаешься с приходящим, и это рождает в душе депрессию. Я никому не говорю, то есть не запрещаю никому. Сколько хотите, увлекайтесь наслаждением и удовольствием в жизни. Но это приведет вас к пессимизму, я это должен сказать. Как это сказал доктор, учитывая мировоззрение Эдуарда фон Гартмана относительно пессимизма. Что такое пессимизм? Когда ты берешь только от земной жизни только приходящие. Cancer жизни ты только приехали в это все уйти, будет ты чуть. Что останется? Пессимизм. Остается депрессия. И в духовных мирах ты идешь ни с чем. С пустыми руками. А когда ты читал духовную науку, вот ты сказал, вот это лекция, вот я прочел на земле. Это не приходящее. Здесь одно слово я хочу сказать, доктор Вердимей. Все негативные братские общества тайные. Вы знаете, что в Петербурге их очень много. Очень много. По сравнению с Москвой, по сравнению с Италией и так далее, в Петербурге самые большие группировки. И очень много их. В Англии тоже, это там вообще центр. Все тайные братские общества знают, что всякое мировоззрение на Земле, все это чепуха. Все это вранье. Иезуиты, на английском языке, на итальянском, все эти мафиозные, все эти группировки, все, абсолютно все знают, что все мировоззрения, все течения, это ерунда, это чепуха, это иллюзия. Единственная реальность, это духовная наука. Они это знают. Потому они против духовной науки идут и всякая клевета, всякая грязь обливают. Потому что они знают, что это есть реальность. И ее надо уничтожить. Чтобы восторжествовало бы тирания деспотизма. Понимаете? Вот такое состояние у духовной науки. Духовная наука это единственная реальность, потому что от Святого Духа рождается мировоззрение. Содержит реальность. Пусть даже абстрактно, но это абстрактная реальность. Вот мы имеем абстрактные мысли, да? Это же паутина. Это не реальность, это иллюзия. Но она же имеет свое содержание. Любая мысль, как бы она абстрактно не была, она же имеет содержание. Это содержание правильное или неправильное. Правильное значит подойдет к реальности, неправильное идет к иллюзии. К иллюзии, да? Поэтому все очень хорошо знают. Я имею в виду оккультистов, ясновидящих, эзотериков, черных магов, всех братств, которые ни маги, ни это, но все равно это одно это плохое вещество. Так что, дорогие мои, все знают цену духовной науки. Но идет большая клевета именно потому. А докторы такие вещи говорили в свое время, что ужас. А вам что здесь говорят, знаете? Послали письмо Бондарю. Я же сказал это раньше. Добрый. Бондарю послали, спасите нас от Сурико. Сурико это черный маг, завладел всей Грузией. И подписались. Последователи Андропасов и подсипасы, якобы. Стоп. Понимаете? Поэтому клевета мы должны иметь чувство истины и страхи разобраться. Да, Библия это очень хорошее место, одно. Не забудьте, что вам сказать, что в тот час Святой Дух подаст вам, то есть Дух истины. А когда у нас есть сильные инстинкты истины, моментально, вот видите человек, моментально должен разобраться. Это идеал, но все равно надо разобраться. Какой? На каком уровне? Я прекрасно разбираюсь в силу того, что я был музыкантом и продолжаю. Вот недавно слушали 9-ю симфонию. Сегодня может получиться, я вообще хочу 3-ю часть послушать 9-ю симфонию. Дорогие мои, я когда смотрю на человека, простите меня за это лично, когда смотрю на человека, я сразу чувствую, насколько он музыкально образован. Это очень легко. Это не надо никаких ясновидящих. Надо знать очень хорошо. Надо быть действительно хорошим знатоком эрудированной музыки. Потому что на первой ступени ты должен возойти, чтобы что-то объективное было бы в твоей душе. Если дух формы не участвует в твоей душе, мы же это прошли уже сказали. Все это чистая галлюцинация. Сперва надо создать первую ступень. Это очень легко. Разумеется, и надо годами. Это вещь прекрасная, вы знаете. Прекрасный мир, религиозный мир, и потом духовная наука. Религиозная душа хочет блаженства в раю. Это пессимизм, это ложь. Что не знает человек религиозный и все другие? Не знает, что сегодня, сейчас происходит в душе каждого человека, каждого из нас и каждого из вас в душе происходит большое сражение, бой идет. Почему? Вот почему, дорогие мои, этим я, наверное, закругляюсь. Кажется, все успели. Ну, ничего. Дорогие мои, мы это уже обрисовали. Душа имеет страх. Это ариманический, чисто ариманический страх. Почему имеет страх душа? Что обуславливает того, что душа принимает с такими большими дозами страх. И страх очень сильно входит в душу. Потому что мы находимся в другом окружении, чем было раньше. Когда Гёте ходил в свои города, там, в Веймаре или в Вене, да, окружение было свободно от технического мира. Техника – это ариманское, демоническое творение. И среди этих демонов живет душа. Это демоны вкрадываются в душу. Вот мы создаем машину, что-либо, все техническое. Имеем мобильный. Это ариманское. Садимся в ложе, в самолете. Это ложа Аримана. Но как мы это употребляем, это другой вопрос. Да? Но это техническое, все живет у нас. А раньше было идиллическое состояние. Не было никакой техники, и даже электричества не было, да? Сейчас все это давлеет. Это ариманчество. А ариманчество не приходит просто сам, со своими рогами. Он приносит страх души. Как уравновесить? Вот равновесие и есть борьба в душе. Поэтому даже ожесточенная борьба, сражение. Я слова доктора прямо говорю. Сражение в душе. За что? Чтобы Ариман завладел бы нашим интеллектом или Святой Дух завладел бы нашим интеллектом. Если ты занимаешься ценностями, прошедшими, Ариман очень сильно свободен заходит в душу. Ты хочешь быть непременно композитором? Пожалуйста, это воля твоя. Но ты уже открываешь широко двери ариманским течением и нутиферическим. А если ты хочешь только последовательность Святого Духа и изучая все твое прошлое великое, уже ты уравновешиваешь нутиферическое и ариманическое и в середине ставишь Михаила. Три креста. Нутифер, ариман, в середине Бога. Что я хочу сказать? Это сражение происходит в каждой душе. За что? За то, чтобы принять реинкарнацию или не принять реинкарнацию. Люди противятся принять реинкарнацию. Тогда обильно входит в ариманское время. И те люди, которые принимают реинкарнацию, они уравновешивают это. Поэтому, дорогие мои, это сражение не только за это идет. За это великими ценностями. Если ты принимаешь антиквариат, ты уже знаешь, что я имею в виду. Все, все великое прошлое. Когда это становится в центре, престол. Чем занят твой престол, да? Вот об этом идет речь. Поэтому, дорогие мои, это сражение идет в душе. И если человек бьется за борьбу, тогда он преодолевает. А да, если нет, то он сдается. В этой войне он проигрывает. А как нам вооружиться? Михаил Савин вооружен. Мы должны принять от его этих меч, щит и так далее. И этим самым мы сможем уравновесить все его. К этому добавляется великий идеал из Евангелия. Да? Мы должны все то, что я сказал, все это употребить для того, чтобы воспринять в душе моральное солнце Вселенной. Великие мысли Михаила, великий меч Михаила для сражения, чтобы выйти, наконец, в солнечный регион и воспринять моральное солнце Вселенной. В этом и смысл великого Павла. Не я, но моральное солнце – нас. Все, закончим.
Сулико, а как быть со словом «ненависть»?
Да, да, дорогие мои, что?
Со словом «ненависть» как
иди
быть?
Сюда.
Ненависть – это оружие Аймана, надо его уравновесить.
Да, а ты а в Евангелии написано, кто ненавидит – все приходящее. Как в этом приходящем жить тогда, если его ненавидеть?
И ты этого не сможешь избежать, потому что ты принимаешь потоки Аймана. Его надо уравновесить. Зло должно прийти, но горе тому, кто не сможет уравновесить его Святым Духом и мечу Михаила. В душе человек имеет материализм, это материализм, это есть национализм, это есть ненависть. Его надо уравновесить, его не сможет празднить. Зло должно быть. Для борьбы, для сражения. Нутилерические серафимы. Нет? Люциферические ариманы, это серафические ариманы, они и там существуют. Все противостояние везде нужно для сражения. Поэтому от Святого Духа возможно уравновешение. Ну, пока, дорогие.
Спасибо.